Сегодня поручили сказать о глубине каяния. А чтобы уйти на глубину, нужно определенное время. И, к сожалению, мы живем в такое время, когда много делается поверхностно. Все быстро, суета, мы куда-то спешим и поверхностно, и на глубину. Так бывает трудно нам попасть. А Слово Божье так говорит. 106-й Псалом, с 23-го стиха, там так написано. «Отправляющийся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дело Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, волны поднимаются». И там написано, люди шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Вообще, братья и сестры, когда мы на глубине, на какой-то, тогда мы удивляемся этой глубине, и мудрость наша, она исчезает. К сожалению, часто бывает, мы поверхностно себя оцениваем. Вот смотрим на себя в зеркало, и где-то мы полны, вроде бы так, энтузиазма, смотрим на себя. Вот с этой самоуверенности, с этой гордости все войны начинались, драки все начинались. А потом чем заканчивалось? Войны обычно чем заканчиваются, друзья? Тем, что начинают искать моменты к примирению. Как примириться? Все побитые, избитые, тонны мяса в землю легли и начали думать уже о мире. Уже совсем они не те. Начинали войну вот так, а заканчивают войну уже вот так. Все. Мне однажды пришлось в поезде ехать, и там молодые люди подрались. Два молодых человека в поезде не давали никому спать, шумели там. И проводница пожаловалась другим двум молодым людям, таким спортивным. Говорит, не дают спать никому от нас в поезде, тут люди. Ну, те подсели к этим двум и начали разговаривать. А вы что не даете спать людям? А те говорят, а вы кто такие? А что вы нам будете указывать? А почему вам нельзя указывать? И они как разодрались, как разодрались. Я ехал в этом вагоне, в плацкарте, на боковушке, они там в соседнем. Они так дрались, что даже вот у меня все просто не в крови были. Полчаса они бились двое на двое, я не знаю, они просто... Что там было в этом вагоне? Знаете, чем все это закончилось? Что когда через полчаса они уже не были такими, когда они полчаса назад были. Вот, они уже другие были. У них не было уже этой прыти, они такие задыхаются, такие все уже еле живые. А когда их на первой станции высадили и повели в отдел всех... Я смотрел на них в окно, и мне так было их жалко. Они такие жалкие, такие бедные. А еще недавно они были такими героями. Друзья, к сожалению, бывает, что мы тоже вот такие герои. Я бы смотрю на человека такого гордого, самоуверенного, вижу, и как в зеркало смотрю. Я тоже когда такой был, полный такой вот, воевать хотел. А с кем? С кем воюет гордый человек, друзья? С Богом воюет. А чем эта война закончится? Да тем, что тебе придется головку все равно склонить. Невозможно с Богом воевать. Да и нужно ли воевать с Ним? Господь говорит, не воюйте вы со мной, не воюйте. Склонитесь передо мной, помолитесь Господу. Друзья, сегодня 14 марта. И 14 марта, ровно 30 лет назад, я это сделал. 14 марта 91 года я встал на колени и сказал, Господи, я капитулирую. Я бедный человек, у меня ничего нету, ни воли у меня нету, ни силы, ни разума, вообще у меня ничего нету, я ничего не могу, Господи, я бедный человек. Я признал полное поражение, но сначала так не было. Я до этого каялся 3 месяца назад и думал, сейчас я начну своими силами себя исправлять, сейчас начну курить бросать, наркоманить начну бросать, спортом начну заниматься. А потом 3 месяца я бросал и видел, как ничего у меня не получается. Ничего я не могу, я бедный человек. И вот 14 марта встал, и с тех пор, знаете, друзья, вот я самый счастливый человек с тех пор, 30 лет, самый счастливый. Прочитаю место из Писания, Евангелие от Матфея, 3 глава, 7-8 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехиднины, кто внушал вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам». Вот здесь люди шли к Господу, с покаянием. Вообще они шли к Иоанну Крестителю, но Иоанн крестил крещением покаяния. Покаяние перед кем? Перед Богом. И вот эти люди шли, как будто бы каяться. Но Иоанн Креститель остановил их. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Вы в своем сердце хвалитесь, вы говорите, мы дети Авраамовы. Вы видите какие-то свои преимущества, как вам помочь? Вы бедные люди». И он говорит, вы не думайте говорить в сердце своем, отец у нас Авраам. Не думайте так, потому что Господь силен все изменить. Есть в Библии такое повествование, как зашли два человека помолиться в храм. Один мытарь, другой фарисей. И вот мытарь стоял там у дверей и бил себя в грудь. И повторял всего несколько слов. «Будь милостив ко мне, грешнику». Все, больше ничего не говорил. Но сам в себе фарисей молился, сам в себе. Вот мы здесь прочитали, не думайте говорить в себе. А он говорил в себе. «Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди». Он ставил себя внутри выше других. И в этом была его беда. Один брат рассказывал, говорит, у нас с детства мама огород, семья большая, и полоть нас к работе приучала. И мы должны были огород полоть. И вот мы полем, а потом обед. Мама говорит, идите на обед. Но мы пошли на обед, а сами ставим колышки. Докуда мы дошли прополку, чтобы после обеда найти это место? Как вы думаете, глубокая прополка шла, нет? Вот, к сожалению, так бывает мы и перед Богом тоже. Вот как-то нам хочется вот что-то вроде бы поменять. Но кто внушил вам? Сотворите достойный плод. Глубоко сделайте это, Господь говорит. Не надо это делать поверхностно. Я покаялся, когда... Со мной покаялся еще один человек, его Ваня звали. Спустя 25 лет я этого Ваню нашел в Липецкой области, и мы встретились с ним. Друзья, когда я к нему приехал, я увидел его таким бедным. Он дома, там у него окурки около печки валяются. 25 лет он назад таким был, он и сейчас таким. Мы приехали к нему со служителем, и он служителю говорит... Он немножко заикается, так на меня пальцем показывает. Вот он, когда покаялся, он как попер в гору. Как пошел всем благовествовать, и обиженным, и блатным, и пошел. А я подумал, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. И вот, говорит, Паська-то на горе, а я вокруг горы все еще хожу. Братья и сестры, вот Господь хочет, чтобы мы все-таки двигались к Господу, вот как-то по-правильному. Господь хочет, чтобы у нас покаяние было глубокое, чтобы вот так сокрушиться сердцем глубоко перед Господом. Господи, да кто я? Кто я? Ничтожество, кто я? Но бывают люди, знаете, всю жизнь проживут грудь колесом. Бывает, и такими умирают. А что потом? А в Библии написано, «Горького запьет тогда и самый храбрый». Перед Господом никто не устоит. Даже если ты здесь на земле устоял, нашел в себе сопротивление против Бога, такую силу. Но перед Ним, когда ты Его увидишь в вечности, там не устоишь. И будет плач и скрежет зубов. В аду не будет ни смеха там, ни каких-то дерзких криков, ни дерзких слов. Нет. Там будет плач и скрежет зубов. Вот чем люди будут там заниматься. Почему? Потому что перед Богом никто не устоит. И, друзья, неразумно нам это делать. Книга пророка Исаия, 1 глава, здесь Господь задает такой вопрос 5 стихом. Исаия, 5 глава, 5 стих. «Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло». Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Друзья, вот так оглянуться в своей жизни, я к тем обращаюсь, которые еще Господа не знают. Оглянитесь назад, посмотрите. Сколько трудностей, сколько проблем, сколько переживаний, и конца края нету этим проблемам. А где выход? Господь говорит, я ваше внимание привлекаю к себе. Во что возбить еще, чтобы привлечь внимание? Остановитесь, оглянитесь, осмотритесь, обратитесь и живите по-настоящему. Евангелие от Луки, 15 глава, здесь описывается о блудном сыне история. Этот блудный сын ушел из дому, хотел красиво жить. И вот с 17 по 19 стих здесь так написано. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Решение принял такое. И он говорит: «Я пойду к отцу, но я не имею в себе права говорить: я сын Авраама, или я имею какое-то преимущество, сейчас придя к отцу». Он говорит: «Я приду, скажу: я недостоин даже быть наемником у тебя. Я такой негодный. Я такой конченый человек». Друзья, это глубокое покаяние. Это глубокое. И когда он это совершил, Господь помиловал его. Одного человека разумного судили. Он на скамье подсудимых сидел. Преступление серьезное совершил. И знаете, такой он премудрый оказался. Когда ему дали последнее слово, он говорит судьям: «Граждане судьи, прокурор, все, кто здесь присутствует, я хочу в последнем слове вам признаться, что это не я сделал это преступление, а это сделала моя греховная плоть». Но судья оказалась тоже не глупая. Она говорит: «Хорошо, если это ты не делал, мы тогда тебя отпускаем, а твоей греховной плоти 8 лет дадим». Друзья, знаете, вот мы порой, бывает, так хотим себя как-то оправдать, как-то вот как-то объяснить. Да это моя греховная плоть, да это люди меня толкнули, да эти были такие обстоятельства, да это было вот так. И сам в себе какое-то объяснение, какое-то оправдание. Сейчас мы слышали, да, что скажут люди. Не надо ничего этого в сердце своем иметь, не надо никуда смотреть. Господь тебя зовет сегодня, Господь хочет тебя простить, жизнь твою поменять. Когда-то в Библии описывает такая история. Пришел к Давиду пророк Нафан. Пришел пророк Нафан и начал ему рассказывать историю про овечек, про богача, про бедняка. Такая история интересная. Давид внимательно слушал. А потом, когда он говорит: «Ну как ты думаешь, вот этот богач правильно поступил или нет?» Давид очень резко осудил этого богача, очень резко. Он говорит: «Достоин смерти этот человек, достоин смерти». А Нафан говорит ему: «Так это ты». Друзья, вот в каждом из нас живет прокурор. Мы так способны осуждать других людей, так способны видеть их недостатки, и кого-то даже и на смерть готовы. Он достоин смерти, достоин наказания. Но, друзья, когда касается нас, почему-то в нас сразу просыпается адвокат. И мы начинаем объяснять: «Да это же моя греховная плоть, да такие обстоятельства, да так был воспитан, вокруг меня были такие люди, да я же...» Что происходит? Почему, когда других прокурор, когда себя адвокат? И, друзья, когда Давид услышал приговор: «Это ты, который достоин смерти», Давид честно сказал: «Согрешил я». Он не стал оправдываться, он признал себя грешником, вот этим человеком, про кого была речь. Братья и сестры, в Евангелии от Луки, в 7 главе, есть еще такое повествование. 7 глава, немножко поглубже коснуться. Здесь 35 стих, такое слово написано: «И оправдана премудрость всеми чадами ее». Я задавал верующим вопрос, о чем здесь написано, и не все верующие ответить могут. Что это за «оправдана премудрость всеми чадами ее»? Какая премудрость? И зачем надо премудрость оправдывать? Вот если я сужу сам себя, «Господи, будь милостив ко мне, грешнику, я конченый, я плохой человек, я столько наделал, столько зла вокруг меня, сколько людей от меня пострадали, одно несчастье, я сужу себя». И тогда я становлюсь Детем Божьим. Я каюсь перед Господом, становлюсь Детем Божьим. И тем самым я оправдываю премудрость. Премудрость – это Христос. То есть я говорю: «Он не виноват, я виноват». Я оправдываю премудрость своим осуждением. Но если я оправдываю себя, не осуждаю себя, я тем самым премудрость осуждаю. Господи, это не я виноват, это ты виноват. Это ты мне создал такие обстоятельства. Это ты мне дал такую жену. Это я родился в такой семье. Это ты допустил, что вот я так упал низко. Это ты. Человек, который не судит себя, он судит Бога. Это у нас яркий пример библейский есть, когда два разбойника висели на кресте рядом со Христом. И один из них злословил Христа, а другой унимал его. Один из них судил себя, а другой хотел оправдания себе. Он говорит: «Я хочу сойти с креста». Но он же там на кресте не за красивые глазки, друзья, а за определенные преступления, и он достоин этого наказания, но почему-то он хотел себя оправдать. Бывает, друзья, так некрасиво поступаем мы, когда хотим себя оправдать. Как это со стороны выглядит? Вот человек, желающий себя оправдать. У меня случай такой был. Сынишку своего наказал я. У меня 10 детей, из них 6 сыновей. И вот я одного из сыновей наказал, и знаете, ну, было за что наказать, наказал его. А он голову так опустил низко, убежал дома, у меня санузел, туда он забежал, закрылся и на защелку, и там. А я, знаете, так запереживал, думаю, может, я недостаточно объяснил ему, за что я наказываю, может, я его как-то огорчил, обидел, мне больно. Друзья, знаете, если кто-то думает, что родителям приятно наказывать своих детей, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что Богу приятно вас бить, вы ошибаетесь, Ему это неприятно делать. Он страдает из этого. Но Он вынужден это делать, чтобы вам помочь, нам помочь. И вот когда мой сын там был, а я переживал, пошел, помолился, Господи, может, я что-то не так сделал. А он, знаете, вышел оттуда и вынес мне письмо. Это письмо я вожу с собой. Вот на клочке туалетной бумаги он его написал, я уже 5 лет его с собой вожу. «Папа, прости меня за то, что я капризничал. Пожалуйста. Папа, любимый, самый в мире красивый». Я это письмо прочитал, друзья, и думаю, вот когда мы осуждаем себя, как мы тогда возвышаем Господа? Оправдана премудрость всеми чадами ее. Друзья, он мое так сердце утешил. Я думаю, сегодня Господь тоже очень хочет, чтобы мы утешили сердце Отца нашего Небесного, утешили тем, что осудим себя, скажем, Господи, прости меня. Друзья, сегодня гимн пропели про эту женщину, которая пришла Христу ноги помазать миром. Друзья, она знала, куда она идет. Она не перепутала ноги, она не пошла этому фарисею там ноги омывать. Нет, она пошла по верному направлению. Ее сердце подсказало, куда надо ей идти. Она пошла именно к тому, который ее поймет, который ее простит, который может все в жизни ее изменить. Она не ошиблась. Друзья, мы сегодня призываем вас не перед нами встать на колени, а именно к Его ногам припасть. Потому что только в Нем настоящее счастье, радость и мир. Мне недавно одна сестричка написала смс-ку. Я был в поездке, написала смс-ку, и в смс-ке пишет, что мне делать. Я пишу в ответ, а что случилось? Она пишет, а вам что, мое письмо не передали? Я говорю, нет, не передали. И все. И общение наше. А у меня что-то на сердце так тяжело. Так стало тяжко мне, думаю, что за письмо? Я ей написал, а кто должен был передать? Она говорит, брат мой должен был. Написала мне, брат мой. Называет его имя. Я звоню этому брату, говорю, у тебя там письмо от сестры для меня? Ну да. Открывай его. Он говорит, я не могу открыть. Она сказала, лично в руки отдать дяде Васе. Я не могу открыть. Я говорю, открывай письмо сейчас и читай вслух, что там написано. Вы знаете, он открывает письмо и читает. А там она открывает свои грехи. Она верующая уже, Господу она обратилась. А свободы нету. И вот она открывает свои грехи там, свои переживания все. А потом говорит, Бог меня не слышит, в мире я никому не нужна, и я ухожу из жизни. Это прощальное письмо. Я, друзья, тут же позвонил этой сестре. Сначала она трубку не брала. У меня, я думал, все уже, я опоздал. Но она взяла трубку, и мы хорошо пообщались. Вместе поплакали, хотя так на расстоянии. Помолились Господу. И Господь ее помиловал. Друзья, если вы устали от своей жизни, может быть, она чересчур легкомысленная. Может быть, нету в этой жизни глубины покаяния. Нету глубины посвящения Богу себя. Нету глубины изучения Слова Божьего. Нету глубины молитвенной жизни. И вот эта поверхностная жизнь, она никого не удовлетворяет. Она и нас не удовлетворяет, она и Бога не удовлетворяет. Друзья, а как быть? А Господь зовет сегодня и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Господь зовет нас сегодня на глубину. Мы, друзья, будем сейчас заканчивать. И я уверен, что в нашем собрании есть люди, которым надо каяться, и глубоко каяться, и сердечно каяться, и сокрушаться глубоко в себе, чтобы началась новая, настоящая жизнь. Друзья, если такие есть, пожалуйста, выходите вперед, помолитесь, братья-служители помолятся за вас, и Господь помилует вас.